Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас блиц-формат, и общаемся мы с Сергеем Щербининым, CEO Faust Consulting. Сергей, приветствую.
Приветики.
Сереж, ну первый вопрос по поводу твоей загруженности. Насколько большое количество задач на твоих плечах? Можешь как-то описать это, не знаю, в цифрах, возможно?
Ну, количество задач большое, а консалтинговый бизнес, он вообще весь такой в режиме того, что у тебя есть постоянно, есть клиенты, с которыми ты уже что-то делаешь, есть клиенты, которые еще не клиенты, но хотят ими стать, есть клиенты, которые, может, не знают, что хотят ими стать, но ты с ними что-то делаешь, и у тебя... Очень бурно все меняется еще, ну, то есть ты, как правило, не можешь спланировать дальше, чем на 2 дня вперед, потому что, ну, как бы консультант там, где клиент, и клиент, он такой очень динамичный обычно.
А если говорить вообще о бэкграунде, как ты к этому пришел, то есть нагрузка, она постепенно росла или вот прям изначально, с начала карьеры как-то вот все это было очень непросто и вопрос продуктивности стоял сразу?
Ну, бэкграунд в основном корпоративный, то есть предыдущие 17 или 18 лет я был в разного рода корпорациях, начиная от нефтяных компаний, IT-компаний, потом в банках 10 лет, и ну, большую сознательную часть жизни я был руководителем среднего, высшего уровня в IT в этих прекрасных компаниях, и это... Ну, история с объемом работы, она всегда, наверное, ну, последние там, лет 10 точно, она всегда была суперважной. И, ну, разные компании, разные техники. То есть где-то тебе кажется, что ты работаешь много, потом ты меняешь место работы, приходишь и выясняешь, что то, что было до этого, это вообще немного. Это совершенно другой ритм. И поэтому нет какого-то одной истории, ну, типа, как, знаешь, Фил Коллинз там говорит, что вот есть getting things done, и надо просто всегда его придерживаться, и в любой среде у тебя все будет хорошо. Мне кажется, есть специфика среды, и в зависимости от того, с кем и когда ты работаешь, ты меняешь свой подход к тому, как, вот, значит, управлять временем.
Ну, да, о продуктивности мы тоже обязательно сегодня поговорим, и об управлении временем, но вот что касается команд, мы сегодня в описании основной темы заявили, что будем говорить про то, как не развалить крутую команду. Вот для тебя вообще крутая команда, это как, вот в чем она измеряется? В количестве людей, которые в ней, или, не знаю, в продуктивности, опять же, да, которую они генерируют и демонстрируют?
Слушай, у меня, значит... Наверное, такой ответ будет. Есть какая-то качественная характеристика крутой команды, и есть результат, который выдает крутая команда. Результат может быть супер разный в зависимости от того, в каком бизнесе вы находитесь. Ну, то есть, если вы там красите двор, я не знаю, вы команда маляров, у вас, значит, будет покрашенный двор. А если вы запускаете ракету «Ангара-5», ну, вот у вас долетевшая ракета «Ангара-5». Или «Ангара», сколько она там. Но есть качественные характеристики. Это то, что такая команда, которую можно назвать крутой, она строится на трех больших китах. Кит первый – это открытость. Это то, когда в этой команде абсолютно нормально, открыто говорить, что ну вот мы делаем дичь, давайте мы будем делать что-то по-другому, и эта коммуникация, она не ходит через руководителя, она ходит горизонтально. Эта штука выстраивает, в свою очередь, доверие. Доверие – это то, что это как бы топливо продуктивности и эффективности команды. Это когда мы не как бы опасаемся друг друга, не боимся показать себя со слабой стороны, когда мы... Ну, уже прожив какой-то совместный с тобой опыт, начинаем просто лучше друг друга понимать. Исходя из этого, мы больше доверяем, меньше тратим время на какие-то социальные танцы. И все это ведет к требовательности. Требовательность внутренняя – это история того, когда абсолютно нормально, что я от тебя могу требовать экстраординарный, крутой результат, а ты его можешь требовать от меня, и это не воспринимается как какое-то западло, потому что, ну, а кто я такой, чтобы с тебя это требовать? Потому что нам просто всем это важно. И вот эти три штуки – это качественная характеристика крутой команды. А когда они вовсю работают, то у тебя и результат получается, независимо от того, ракета это или двор покрашенный.
Слушай, а откуда должна идти инициатива? То есть инициатива должна идти вот от этих двух людей, которые, да, не приходя к руководителям, вот поднимают свой уровень осознанности в том числе? Или все-таки с головы все идет?
это такая двусторонняя история, то есть это всегда и лидер, и сама команда, и не бывает, чтобы было по одному. Безусловно, наверное, первую доминошку всегда кидает лидер, потому что от него зависит, ну, как бы, общий флер того, в чем мы работаем. Потому что очевидно, что если я прихожу и говорю, не, ребят, у нас тут авторитарный тоталитаризм, а вы все пытаетесь, значит, играть в бирюзу, ну, рано или поздно ничего хорошего не пойдет. Мне важно задать вот эту рамку и ожидание от того, как я хотел бы, чтобы мы с вами вместе работали. Но дальше, чтобы не было верхи, как бы хотят, низы не могут, надо, чтобы и снизу это дело точно так же подогревалось. Поэтому это такое двунаправленная история.
А если говорить вообще, опять же, да, возвращаясь в ретроспективу, о тех командах, в которых ты работал, с которыми ты работал, вот так, навскидку, сколько из них ты действительно можешь назвать крутыми, вот такими осознанными, в которых примерно так все было устроено?
Ну, две точно могу. Моя последняя команда, где я как раз был, последняя корпоративная команда, где я был IT-директором в банке, где были мои подчиненные, прямые, это была в пике суперосознанная и очень взрослая команда, с которой было очень комфортно работать.
А что касается того, каким образом это все выстроить, ну, то есть, долго ли это происходило? И потом, конечно, мы поговорим о том, как вот то, что ты уже построил, как это все не развалить, потому что я так понимаю, что причин для этого тоже может быть масса.
Команды строятся долго, и это первый факт, который нужно сказать. Ну, то есть, независимо от того, в какой индустрии мы работаем, сделать так, чтобы это все как оркестр слаженно играло, никогда не получается за месяц, за два или за три. Я здесь обычно привожу примеры из футбола, что даже в футболе, где вот супервеликие игроки, приходит великий тоже тренер, и он может первый сезон, просто вот у него ничего, ну, как бы не идет игра просто. Почему? Потому что он как раз этим и занимается. Он делает так, чтобы механизм настраивался, люди сонастраивались друг на друга, у них возникали общие смыслы, цели, интересы, и это как бы работало. А в футболе все гораздо более понятно. В футболе надо как бы мяч забить в ворота. Да-да-да. А часто в нашем корпоративном мире все нихера не понятно, что мы, собственно говоря, делаем и куда мы идем. И поэтому у тебя уровень сложности, он, соответственно, растет. Я бы сказал, что если мы говорим про большие структуры, когда там под нами тысячи человек, то вот сонастройка такой команды, она занимает там от года до двух. То есть, по большому счету, вот выход на плато такого продуктивности, он где-то случается обычно на второй год. И здесь обычно как раз вот первый год ты как лидер очень сильно вкладываешься в то, чтобы доносить смыслы, объяснять, что и зачем мы хотим делать, прорисовывать стратегию, куда мы идем. Команду, безусловно, ну, набирать и подбирать, потому что какая-то часть людей с какой-то частью людей у тебя, значит, не соотносится, тебе их надо менять. Второй год — это, как правило, выстраивание внутренних процессов, ритуалов, норм вот этого вот всего. То есть, когда уже, окей, все люди есть, мы уже как-то работаем, но нам важно обложиться теперь уже, чтобы это было не как-то, а чтобы это было эффективно. Нам надо зафиксировать, что такое для нас хорошо, что такое плохо, и это тоже достаточно много времени занимает. Плюс четкая ролевая модель, кто за что здесь отвечает, это тоже очень важно, и это тоже время занимает. Но в итоге вот как-то оно так получается.
Ну, знаешь, очень часто же бывает такая история, что собственник понимает, что у него что-то не так, да, в процессах, что-то с командой не так, что-то нужно делать. Берет человека со стороны, который, как он считает, должен ему помочь. Вот этому человеку как это объяснить? Ну, сейчас, там, не знаю, Павел Петрович, мы год-два, вот, как говорится, перестроимся, и потом результаты покажем. То есть это возможно, это нормально воспринимается в корпоративной среде?
Не, я бы это никогда так не позиционировал. Конечно, ты начинаешь показывать результаты гораздо быстрее. Я про год-два, я говорю про выход на максимальную пиковую мощность, скажем так. То есть даже в том же футболе тебе никто не даст три сезона собирать как бы это, ну, до того момента, пока вы побеждать начнете. Вы должны начинать побеждать, ну, плюс-минус сразу, но Лигу чемпионов, скорее всего, мы возьмем там во втором сезоне. Вот здесь примерно то же самое. То есть ты, например, если ты заходишь как IT-директор в компанию, в которой, ну, все было до тебя прям не слава богу предыдущие 20 лет, Очень важно правильно ожиданиями поуправлять, что да, за первый год мы как бы стабилизируем, например, все. За следующий год мы попытаемся замахнуться уже на Уильяма Шекспира, и там будет сильно красивше. И это, ну, не создает впечатление того, что мы тут, значит, просто два года курим, а потом будет результат. Это выстраивает четкие ожидания.
А что касается, опять же, проработки команд, работы с командами, вот для тебя лично, какая преграда была самой сложной вот в этой части? То, с чем приходилось бороться, ну, прям серьезно, непросто, искать различные пути решения этой задачи, чтобы, опять же, создать эту крутую команду?
Ну, самое сложное — это всегда люди сами, потому что ты не хочешь набирать себе покорных леммингов, ты хочешь набирать себе людей, личностей мыслящих. Личности мыслящие со своим сильным мнением, у них вот до момента, пока они, знаешь, как пазл встали и притерлись, там очень сильно искрит. Искрит, потому что, ну, где-то это как бы история с чья здесь как бы большая ответственность, где-то это история с давай как-то померяемся, кто в чем умнее. Вот эти вот, ну, межличностные функциональные конфликты, которые у сильных людей очень часто присутствуют, это такая серьезная штука, которую надо уметь чинить. Это раз. Два. Команде самое главное — дать смысл, понимаешь? И смысл в большой корпорации найти зачастую не так очевидно, как казалось бы. Ну, потому что мы... Очень просто объяснить, что мы тут здесь что-то делаем, потому что, не знаю, нам сказали делать. Мы там строим IT, потому что, ну, блин, нас сюда наняли это делать, нам за это платят деньги. Но это нифига никого не заряжает. А вот найти какой-то такой смысл, который... Ну, что люди будут реально хотеть, болеть, гореть, это делать, это занимает тоже время и достаточно много когнитивных усилий.
Да, это правда. Причем очень часто же говорят, вместо того, чтобы переделать, проще вот на корню вообще все срубить и начать строить заново. Вот тут возможно ли, придя, например, в коллектив со стороны, вот чем-то таким сделать? Или, может, у тебя вообще другая точка зрения по этому поводу?
Это все очень контекстно, потому что реально есть контексты, в которых действительно срубить и сделать заново может полететь. Но знаешь, это мне часто напоминает, в банках тоже была всегда такая история, что очередной IT-директор заходит в очередной банк, видит архитектуру, которая за 30 лет сложилась, говорит, блин, нам проще рядом новый банк построить. И многие начинают строить, но дальше выясняется, что строят те же самые, которые вот до этого делали эти 30 лет, и воспроизводят в новом, как бы в новой сущности, микромир, похожий очень сильно на то, что было до этого. И мне кажется, когда мы вот в режиме все сломать и заново построить, очень сильно важно, чтобы была какая-то супер четкая позиция, почему мы сделаем прям по-другому. И, скорее всего, это должны быть не мы. То есть вот если мы дошли до того, что мы сделали неправильно, точно, наверное, должны делать какие-то другие ребята. Это очень редко происходит. Второй момент — это невозможно не учитывать контекст конкретно взятой компании. Когда ты приходишь и говоришь, слушайте, тут все плохо, надо все переделывать, это примерно всегда заканчивается тем, что система, она очень ригидна к таким заявлениям, и она очень сильно этому противится. Потому что не бывает, знаешь, когда все плохо. Вот не видел ни одной компании, в которой ты мог бы прийти и сказать, вот у вас вообще все плохо, и все надо переделать. Бывает где-то больше, где-то меньше плохого, но всегда есть и что-то хорошее. Вот это хорошее надо всегда как бы, ну, стремиться сохранить и не потерять. Поэтому это всегда какой-то компромисс начинается.
Вот как раз, да, сохранение. Представим идеальную ситуацию, что команда мечты у нас есть, вот она, пожалуйста, работает, выполняет необходимые задачи, к цели идет. Но причин же для того, чтобы вот за один миг вот это все потерять, их огромное количество. Вот можем сейчас об этом рассказать, и как самое главное потом этого избежать, и возможно ли это?
Слушай, то, что может развалить крутую команду, это прям есть целый набор историй в компаниях больших, ну, начиная от ну, вот мое, наверное, одно из самых любимых – это толерантность к мудакам. Вот у тебя есть, значит, компания, и в этой компании у тебя обязательно есть какой-нибудь человечек, который 20 лет работает, лучше всех знает какую-то предметную область, но при этом токсичен настолько, что от него краска просто со стен слезает, когда он, значит, в переговорную заходит. И все его терпят, потому что, ну, как же так, мы без него умрем. И вот это... Ну, во-первых, этот стейтмент сам по себе, ну, никогда не проходит проверку реальностью. А во-вторых, что чем дольше мы такого человека терпим, тем как раз вот соотношение, ну, условно, вот этой крутой команды, которую мы сейчас обсуждали, его, оно приведет к тому, что из этой крутой команды начнут люди отстегиваться прям по одному. И незаметно, потихонечку, вот этот токсичный наш прекрасный товарищ, он просто как бы выдавит из системы людей, которым важны как раз смыслы и которые за результат. И это первое, что прям супер негативно влияет, и с чем очень мало кто борется, потому что страшно всем. Вторая история – это, например, ну, конечно, бюрократия корпоративная. Чего там? Общество любителей служебных записок, когда тебе для того, чтобы решить какую-нибудь суперпростую задачу, тебе надо, ну, реально пройти там 18 кругов ада. Я люблю приводить пример там одного из клиентов, когда покупали на, по-моему, подарки детям резиновых уточек, на двух бюджетных комитетах смотрели, значит, покупку резиновых уточек, им приносили, их показывали, там сидели дядьки с зарплатами в миллионы рублей и это на полном серьезе обсуждали. Это может убить динамику любой команды. Да, независимо от того, как бы, о какой мы говорим. Это оргструктура кривая, которая в компании, ну, то есть есть куча крупных компаний, когда у тебя реально вообще непонятно, кто тут что делает. То есть у тебя есть оргструктура, но реальность с ней вообще никак не бьется. И ты, как вот та самая прекрасная команда, пытаешься, например, протащить какое-то решение, которое тебе важно, а ты вообще не понимаешь, кто здесь что решает. Потому что у тебя есть, как в том замечательном ролике из Comedy Club, у тебя есть департамент по работе с ненужными департаментами и еще 500 департаментов, но какой из этих департаментов, значит, реально за что отвечает, ты понятия не имеешь, и это просто, ну, может превратиться там в годы хождений по кругу в поисках нужного департамента.
Там же как раз они табличку, наверное, по-моему, перебивали, да, на трех совещаниях, по-моему, да-да-да, меняли название
кабинета. Это еще один замечательный ролик, да, про табличку прибить или приклеить. Но вот у них еще есть прекрасная штука, где была компания, которая делала дым, и у нее было что-то типа 1000 департаментов, включая департамент по отслеживанию ненужных департаментов. Вот, как-то так.
Ой, слушай, ну класс, это все причины или еще что-то можем в этот список добавить?
Мне кажется, ну вот из такого суперзначимого, наверное, еще безразличие лидеров можно добавить точно. Это когда вот есть наша команда заряженная, но в какой-то момент ее лидер, он как бы выходит из режима включенности в режим такого мудрого и неэмпатичного КА, когда типа вы ко мне придите, я там что-нибудь скажу, а может и не скажу, и вы сами как-нибудь там плывите по течению. Действительно, как бы серьезные команды, они могут еще очень долго по инерции оставаться эффективными, но рано или поздно вот эта вот выключенность лидера, она очень сильно начнет влиять, и, ну, как бы вот этот запал, он уйдет. Наверное, еще я бы добавил бы вот это и непостоянство решений. Конечно, это, тут я обычно привожу пример короля Джулиана и его грустного друга Морта из Мадагаскара. А грустный друг Морт был грустным, потому что король Джулиан раз в 10 секунд менял направление движения и вообще желание что-либо поделать. И этот бедный Морт начинал что-то делать, Джулиан говорил, не-не, теперь бежим туда, и грустный Морт шел в другую сторону. Вот если вы не хотите, чтобы ваша команда была как грустный Морт, не надо себя вести как король Джулиан.
Вот все эти причины, которые ты гениально проиллюстрировал, они относятся вот к тем самым тоталитарным компаниям, о которых ты упоминал, в которых бирюзой не пахнет, или не обязательно абсолютно?
Вообще не обязательно. Это все про людей, понимаешь? А люди, они в основной своей массе очень похожи. Мы как бы набор хромосом у нас у всех примерно одинаковый. И проявления, они, да, условно, компаниям с жесткой такой тоталитарной культурой какие-то штуки более выпуклые. Например, там, бюрократия им просто более выпукла по природе. Но история с непостоянством решений, например, она в как бы модных молодежных компаниях вообще в полный рост. Там обратная история. Там тебе говорят, у нас нет никакой стратегии. Наша стратегия – это отсутствие стратегии. Каждый день мы можем бежать в новую сторону. И существо мыслящее, которое хочет, ну, как бы долгосрочного результата, а не просто фана здесь и сейчас, он начинает психовать в какой-то момент, потому что, ну, стратегия, этот бегущий лось через горящий лес, она, конечно, прикольная, но рано или поздно как бы бежать надоедает, и ты хочешь спросить, а вот когда мы выбежим из леса, мы что делать-то будем в итоге?
Ну и, насколько я понимаю, универсального решения тут нету, да? Просто надо брать вот этот список причин и вот прям по порядку идти и решать, искать вот этих мудаков, о которых ты говорил, да, которых надо убирать как можно скорее и так далее.
Ну, я бы сказал, они такие, понимаешь, они фундаментальные, ты один, как вот там лидер какой-нибудь команды, ты, скорее всего, это все не починишь. Я бы сказал, что тебе надо больше фокусироваться как раз на том, о чем я вначале говорил, на построении открытости, доверия и требовательности в своей команде. Это создает некий такой кокон, который помогает отбиваться от этих проблем, потому что чинить вот то, что я перечислил, это надо чинить на уровне всей компании, и это, как правило, гораздо сложнее. Можно, но сложнее. Поэтому я рекомендую обычно сфокусироваться на своем вот этом микромире и делать все, чтобы он, ну, как-то продолжал цвести.
Ну, все-таки в завершении, так скажем, этой темы не могу не спросить. Вот в твоей команде, которая сейчас у тебя сформировалась, есть ли какая-то основная причина, с которой ты тоже периодически борешься и вот на ней делаешь акцент, чтобы она твою крутую команду не разрушила?
Слушай, ну мы консалтинг, в консалтинге как раз про непостоянство решений, это то, что, ну, у нас есть, и мы с этим боремся, потому, ну не то, что боремся, мы пока научаемся в этом жить, потому что это бизнес, который ставится, который вот прямо сейчас, он ищет себя, много уже всего делаем, с одной стороны, а с другой стороны, ты часто задаешь себе вопрос, а в каком бизнесе мы находимся? И это потому, что у тебя очень много переворачивается по ходу. И, ну, вот эта штука, наверное, для меня сейчас из перечисленного ключевая. То есть бюрократии мы еще обрасти не успели, а вот непостоянство решений, да, конечно, есть.
Круто, да, уже, конечно, благодарю тебя за те советы, которые ты нам дал по теме, но несколько вопросов о продуктивности сегодня тоже хочется разобрать за то время, которое у нас осталось. Как ты вообще относишься к планированию рабочего дня? Когда ты это делаешь, если делаешь там это в начале недели или каждый день с утра, вечером?
Ну, наверное, каждый день... То есть я точно знаю с вечера, как будет выглядеть мой день завтра с точки зрения встреч. И мой бизнес – это в основном встречи с людьми, разговоры с людьми. Я с вечера знаю какие-то штуки, которые я хочу сделать завтра, там, где-то подготовить какое-то предложение, где-то мне надо, ну, что-то прям руками поделать самому. Но при этом, наверное, меня, как это, предыдущий опыт научил тому, что всегда надо немножко делать запасики себе свободного времени везде, потому что все может пойти, ну, в общем, прям не туда. Ты можешь уехать на встречу с клиентом, которая вместо часа займет 2 или 3, и как бы ты должен быть в состоянии весь календарь пересобрать потом. Поэтому, наверное, как-то так.
Что касается выгорания, появляется ли это чувство? Если да, то каким образом борешься с ним?
Выгорание – это вообще какая-то штука, которая, мне кажется, рано или поздно появляется у всех, независимо от того, чем они занимаются. Я сейчас в другой фазе цикла нахожусь, наоборот, как бы на таком суперподъеме. Но это было точно в карьере. И здесь, ну, важно не упустить момент, когда это началось. Потому что если ты выгорел уже прям совсем-совсем выгорел, там ничего особо ты не сделаешь. То есть это... Ну, там надо выходить из этого процесса, неважно, чем ты сейчас занимаешься, отключаться просто на какой-то достаточно серьезный период времени и потихонечку отпаивать себя эмоциональным бульоном. Вот. Если ты ранние сигналы какие-то заметил, ну, например, то, что тебе было интересно до этого все время, резко ты просыпаешься с утра и понимаешь, что тебе что-то неинтересно как-то стало, Надо начинать с этим работать. И здесь я всем рекомендую, знаешь, это как любому человеку в 16 лет помимо аттестата должны еще выдавать терапевта. Я на полном серьезе считаю, что это, ну, правда. И это очень сильно помогает, чтобы была стеночка, об которую ты мог побиться, позадавать вопросы самому себе в присутствии другого умного человека. И это очень сильно помогает.
Что касается work-life баланса, удалось ли тебе выстроить границы?
Ну, я бы сказал, что это тоже такая вещь, которая меняется во времени. В целом, остается ли у меня сейчас время на себя за пределами работы? Да. Но периоды бывают разные. Бывают периоды, конечно, когда тебя там, с головой захлестывает работа. Главное вовремя, наверное, успевать это увидеть. Ну, то есть, неплохо, если это случилось, плохо, если это стало постоянством, ты ничего с этим не сделал. Вот я, наверное, как-то так к этому отношусь. Мне сейчас есть какие-то штуки, которые мне важны. Я там стараюсь сейчас по 3 раза в неделю играть, например, в сквош, и это мне прям дает очень много сил. Я точно стараюсь в выходные не работать, и это прям... Это знаешь, какая история? Ты когда в своем бизнесе, тебе все супер интересно. Прям вообще. У тебя нет неинтересных дел. И поэтому тебе себя надо гасить, чтобы в выходные, ну, типа, не делать этого. И это вот был для меня интересный вызов, но вроде получается. Вот как-то так.
Вот так вот. Кто-то не может себя заставить работать, а кто-то не может заставить себя перестать работать, да? Это вот о увлеченных предпринимателях,
да,
как раз.
Да.
Супер.
Да.
А что касается, да, сервисов, которыми ты пользуешься, и для, не знаю, там, личного планирования времени, для личной продуктивности, и в чем работаете с командой?
Ну, понятное дело, что есть какие-то там трекеры, в которых ведем задачки, здесь вообще ничего такого особого. Наверное, то, что помогает, вот время прям экономит. Всем рекламирую за бесплатно один и тот же тул, называется fireflies.ai. Это, короче, прекрасная штука, которая ходит со мной во все зумы, пишет за мной эти зумы, потом транскрибирует их на русский язык и кидает short summary и, в общем, раскладывает это по темам. И в нашем бизнесе, когда у тебя несколько консультантов и один из них не пришел, ты ему кидаешь этот транскрайб, он за 5 минут понимает, о чем, соответственно, с клиентом говорили. И это суперценно с точки зрения продуктивности. Всем рекомендую. Стоит какие-то, по-моему, $10 в месяц, что ли, но экономит какое-то безумие времени, отлично понимает русский язык.
Круто, круто. Да, спасибо большое за рекомендацию. Может быть, о привычках тоже расскажешь или какие-то рекомендации дашь? Вот есть у тебя какая-то привычка, которая очень помогает в работе? Помимо, например, да, брать с собой искусственный интеллект на зумы.
Наверное, то, что помогает, это... Ну вот если что-то сейчас прямо не идет, например, ты не можешь быстро... придумать, как конкретному клиенту решить конкретную задачу, отложи это, погуляй, вернись, и с огромной вероятностью это будет более качественное решение, чем ты сейчас поиздеваешься над собой и что-то из себя выдавишь. То есть вот мне прям это помогает, я бы сказал. И второе, ну, наверное, это про... управление тоже ожиданиями всегда. То есть вот независимо от того, что мы делаем, очень важно проговаривать, что с клиентом, что с командой, что мы от кого ждем, и не думать. Никогда не думайте, что люди догадаются сами. Ни о чем никогда они не догадаются. Независимо от того, в каком качестве отношений вы с ними находитесь. Проговаривайте ртом прямо, что от кого вы хотите. Это вот, наверное, самый практический совет.
Да, и вот, пожалуйста, меньше недопонимания будет между вами. Да, спасибо большое. Да, финальный вопрос нашего подкаста. Что почитать, посмотреть, послушать? Что порекомендуешь?
Ой, почитать, наверное, из последнего, вот тем, кому интересен консалтинговый как раз бизнес, есть просто великая книжка Алана Уайса, называется «Million Dollar Consulting». И это просто какой-то переворот головы на тему того, как строить консалтинговый бизнес. Очень крутая история. Вот. Параллельно с этим, ну, если из бизнес-литературы, наверное, Канеман, он всем... Он уже немножечко такой зашедший в тираж, кажется, «Думай медленно, решай быстро». Но это книга, которую я всем рекомендую прочитать. Она жутко серьезная на тему того, как вообще люди принимают решения и думают, что ли. А что посмотреть? Ну, если то, что поможет в работе с командой, то это, конечно, Тед Лассо. Тед Лассо — это главная вообще, главная вещь о том, как влиять, не имея формальных ни полномочий, ничего, на людей, и как это делать максимально по-разному, что ли, и добиваться классных результатов.
Да, спасибо большое за то, что сегодня поделился с нами результатами твоего пути, который ты прошел, и большим количеством советов, которые, уверен, откликнутся в сердцах и будут полезными. Сергей, очень большое спасибо, что уделил нам время.
Спасибо. Пока-пока всем.
Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для твоих собственных задач, также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.